Мы могли бы сказать, что если ты отдашь эту вещь нам, мы будем милосердны. Могли бы сказать, что позволим тебе уйти отсюда в твоем привычном облике. Но на самом деле наши слова ничего не изменят.
— Я вам не верю, — подтвердила Эск.
— Ну что ж, — существо Саймон ухмыльнулось. — Ты только оттягиваешь неизбежное, — заявила она.
— Меня это устраивает.
— Мы все равно отберем у тебя эту штуку.
— Ну так отберите. — Но, по-моему, вы не сможете. Вы можете взять только то, что отдают вам добровольно.
Они перемещались по кругу.
— Ты отдашь, отдашь, — заверило существо Саймон.
К ним приближались несколько других тварей. Жуткой, дергающейся походкой они решительно двигались через пустыню.
— Ты устанешь, — продолжало существо. — Мы можем подождать, у нас это хорошо получается.
Оно сделало обманный выпад влево, но Эск резко повернулась и снова оказалась к нему лицом.
— Ну и что? — возразила она. — Мне это всего-навсего снится, а в снах с человеком не может случиться ничего плохого.
Существо на мгновение остановилось и посмотрело на нее своими пустыми глазами.
— А разве в вашем мире нет слова, если я не ошибаюсь, это называется психосоматический?
— Никогда ничего подобного не слышала, — отрезала Эск.
— Оно означает, что в снах с человеком может случиться все, тем более плохое. Но самое интересное, если ты во сне умрешь, то навсегда останешься здесь. Это будет так мило.
Эск бросила взгляд на далекие горы, расплывающиеся по холодному горизонту, точно растекшиеся куличики из грязи. Вокруг не было ни деревьев, ни даже скал, только песок, холодные звезды и... Скорее почувствовав, чем увидев какое-то движение, она резко обернулась, держа пирамидку в руках, словно огромный булыжник. Пирамидка встретила существо Саймона на лету, нанеся ему довольно ощутимый глухой удар. Но, едва оказавшись на земле, тварь сделала кувырок вперед и с неприятной легкостью вскочила на ноги. Однако существо все же услышало, как Эск судорожно втянула в себя воздух и увидела промелькнувшую в глазах девочки боль. На мгновение тварь остановилась.
— Ага, тебя это задело? Что, не нравится, когда другой человек страдает? Особенно этот?
Существо повернулось и сделало знак двум высоким тварям, которые нетвердыми шагами приблизились и крепко схватили его за руки. Глаза существа Саймона изменились. Тьма в них поблекла и исчезла, после чего глаза прояснились, и к ним вернулось осмысленное выражение. Саймон взглянул на возвышающихся по обе стороны тварей и попытался вырваться, но быстро оставил безуспешные попытки. Одна из тварей обвивала его пояс несколькими парами щупальцев, а другая держала руку самой большой в мире рачьей клешней. И тут он заметил Эск. Его взгляд упал на маленькую стеклянную пирамидку.
— Беги отсюда!
— сквозь зубы скомандовал Саймон.
— Унеси ее от них, не дай им добраться до нее!
Он поморщился, поскольку клешня еще сильнее сжала его руку.
Очередной фокус, — поинтересовалась Эск. «Кто ты на самом деле?» «Неужели ты не узнаешь меня?» — удрученно спросил он. «Что ты делаешь в моем сне?» «Если это сон, то мне хотелось бы проснуться, пожалуйста», — попросил Эск. «Слушай, ты должна немедленно бежать отсюда, поняла? И не стой с разинутым ртом!»
«Отдай!»
— проговорил холодный голос внутри головы Эск. Эск посмотрела на стеклянную пирамидку, внутри которой плыл ничего не подозревающий мирок, и подняла глаза на Саймона.
— Ну, что это такое? — А ты посмотри на пирамидку повнимательнее.
Эск всмотрелась в то, что находилось под стеклом. Прищурившись, она заметила, что маленький диск весь покрыт зернышками, словно сделан из миллионов и миллионов крошечных точек. А если приглядеться, то...
«Это же обычные цифры!» — воскликнула она. «Весь мир, он целиком состоит из цифр!» «Это не мир, но представление о мире», — объяснил Саймон. «Я создал его для них. Понимаешь, они не могут проникнуть к нам. Однако здесь представления имеют форму, представления реальны».
«Отдай!»
«Но представления не могут никому повредить. Я превратил вещи в числа, чтобы понять их. Однако эти твари жаждут только власти, — горько сказал Саймон. Они зарылись в мои числа, как...
Он вскрикнул. Отдай, иначе мы разорвем этого человечка на куски.
Эск кинула презрительный взгляд на ближайшую кошмарную морду и спросила. — А откуда я знаю, что вам можно верить?
— Ты не можешь нам доверять, но у тебя нет выбора.
Эск обвела глазами окружающее ее кольцо физиономий, которое не смог бы полюбить даже некрофил. Физиономий, слепленных из отбросов рыбной лавки, из кусков, взятых наугад у существ, таящихся в норах на глубоком океанском дне и в посещаемых призраками пещерах. Физиономии недостаточно очеловеченных, чтобы злорадно или плотоядно ухмыляться, но излучающих ту же угрозу, что содержится в подозрительно большом плавнике, который стремительно приближается к неосторожному купальщику. Она не могла им доверять, но у нее не оставалось выбора. В это самое время в пространстве, отделенном от предыдущего лишь толщиной тени, происходило следующее. Студенты-волшебники примчались обратно в главный зал, где Напролоум и Матушка-Ветровоск все еще стояли, сцепившись в магическом виде борьбы, который у обыкновенных людей ассоциировался бы с соревнованиями «положи руку ближнего своего» среди индейцев. Плиты под матушкиными ногами наполовину оплавились, а стоящий позади Напролоума стол успел пустить корни и принести богатый урожай желудей. Один из студентов заслужил сразу несколько медалей за храбрость тем, что осмелился потянуть Напролоума за мантию. И теперь все столпились в узенькой комнатке, глядя на два распростертых тела. Напролоум созвал врачевателей тел и духа, и когда те принялись за работу, воздух в комнате загудел от магии. Матушка постучала Напролоума по плечу.
— Хочу шепнуть тебе на ухо одно словечко, молодой человек, — сказала она.
— Едва ли, молодой мадам, — отозвался Напролоум, — едва ли.
Он чувствовал себя опустошенным. Он не участвовал в магических дуэлях вот уже несколько десятилетий, хотя среди студентов они получили довольно широкое распространение. У него было мерзкое ощущение, что матушка все-таки победила. Сражаться с ней все равно, что пытаться прихлопнуть муху у себя на носу. Он не мог понять, что на него нашло, когда он решил вступить с ней в поединок. Матушка вышла в коридор, завернула за угол и, подойдя к подоконнику, уселась, прислонив метлу к стене. Снаружи по крышам тяжело барабанил дождь, а зигзаги молнии намекали, что к городу приближается гроза овцепикских масштабов.
— Это была довольно впечатляющая демонстрация способностей, — заметила матушка. — Пару раз ты чуть не одолел меня.
— Просветлел Напролоум. — Вы не правда так считаете?
Матушка кивнула. Напролоум похлопал себя по различным участкам мантии и, наконец, обнаружил просмоленный кисет и пачку папиросной бумаги. Вытряхнув трясущимися руками несколько крошек уже бывшего в употреблении табака в тощую самокрутку, он провел по ней языком, который едва-едва смочил бумагу. Но тут где-то на задворках сознания Напролоума всплыли смутные воспоминания о приличиях.
— сказал он. — Вы не возражаете, если я закурю?
Матушка пожала плечами. Напролоум чиркнул спичкой о стенку и, прилагая отчаянные усилия, попытался совместить огонек и конец самокрутки в одной и той же точке пространства. Матушка мягко взяла спичку из его дрожащей руки и помогла Напролоуму прикурить. Волшебник втянул в себя дым, ритуально откашлялся и прислонился к стене. Тлеющий кончик его сигареты был единственным источником света в сумрачном коридоре.
— Они ушли в странствие,
— заговорила, наконец, матушка.
— Знаю,
— откликнулся Напролоум.
— Твои волшебники не смогут вернуть их обратно.
— Это я тоже знаю.
— Однако они могут вернуть нечто.
— Я бы предпочел... чтобы вы об этом не упоминали.
Наступила тишина. Оба думали о том, что именно может вернуться, вселившись в живое тело. Причем по поведению оно не будет отличаться от его первоначального обладателя.
Возможно, это моя вина, — начали они одновременно и изумленно остановились.
— Вы первая, мадам,
— уступил напролом.
— Эти твои цигарки, они успокаивают нервы? — спросила матушка.
Напролом открыл было рот, чтобы очень вежливо указать ей, что табак — это привычка, право на которую принадлежит исключительно волшебникам, но передумал и протянул матушке кисет. Она рассказала ему о приходе старого волшебника, о рождении Эск, о посохе и успехах Эск на магическом поприще. К тому времени, как ее повествование подошло к концу, ей удалось скрутить тугой тонкий цилиндрик, который горел крошечным голубым огоньком и заставлял глаза слезиться.
— Не знаю, насколько это поможет расстроенным нервам,
— задыхаясь, просипела она. Но напролом ее не слышал.
— Просто потрясающе, — отметил он.
— Так говорите, ребенок ничуть не пострадал?
— По крайней мере, я ничего не заметила,
— ответила матушка.
— Посох был, в общем, на ее стороне.
— А где этот посох сейчас?
— Она сказала, что бросила его в реку.
Старый волшебник и пожилая ведьма посмотрели друг на друга. Вспышка молнии за окном озарила их лица. Напролом покачал головой.
— Река разливается, — констатировал он. — У нас один шанс на миллион.
Матушка мрачно улыбнулась. От такой улыбки волки разбегаются во все стороны. И решительно схватила свою метлу.
— Один шанс на миллион, — заверила она. — Выпадает 9 раз из 10.
Бывают грозы откровенно театральные, а все сплошь зорницы и металлические раскаты грома. Бывают грозы тропические и знойные, испытывающие склонность к горячему ветру и шаровым молниям. Но эта гроза пришла с равнин круглого моря, и основная цель ее жизни заключалась в том, чтобы пролить на землю как можно больше дождя. Это была одна из тех гроз, которые заставляют предположить, что небо приняло сильно действующее мочегонное. Молнии и гром держались на заднем плане, обеспечивая подобие хора, а дождь был звездой представления. Он перемещался по земле, отбивая чечетку. Территория университета спускалась к самой реке. Днем она представляла собой парк с четко распланированной системой изгородей и гравиевых дорожек. Однако в эту глухую, сырую и ненастную ночь изгороди изменили свое положение, а дорожки куда-то попрятались, чтобы остаться сухими. Слабый волшебный свет был почти не виден среди мокрых листьев.
— А ты не можешь запустить один из этих огненных шаров, которыми часто пользуются волшебники?
— Помилосердствуйте, мадам.
— Ты уверен, что она выбрала именно эту тропку?
— Где-то здесь было подобие причала, если мы правильно идем.
За этими словами последовал звук, какой издает массивное тело, натыкаясь на мокрый куст. Потом раздался громкий всплеск.
— Ну, во всяком случае, я нашел реку.
Матушка-ветровозка вгляделась в насквозь промокшую темноту. Она слышала рев и смутно различала белые барашки поднимающейся воды. А еще она обоняла отчетливый запах анка, который заставлял предположить, что несколько армий использовали эту реку сначала в качестве писсуара, а затем под могильник. Напролом, удрученно шлепая по воде, приблизился к матушке.
— Глухо, —
сказал он.
— Только не подумайте, мадам, что я хочу вас обидеть. Но такое половодье должно было унести его в море, а я умру от холода.
— Больше, чем сейчас, ты уже не вымокнешь. И вообще, ты неправильно ходишь под дождем.
— Простите.
— Ты съеживаешься, борешься. Так нельзя. Нужно, ну, в общем, скользить между каплями.
И действительно, матушка выглядела лишь слегка намокшей.
— Буду иметь в виду. Идемте, мадам. Я голосую за ревущий в очаге огонь и стаканчик чего-нибудь горячительного и неодобряемого блюстителями нравственности.
Матушка вздохнула.
— Ну, не знаю. Я, признаться, ожидала увидеть, что он торчит из ила или нечто вроде того, а не одну воду вокруг.
Напролом мягко похлопал ее по плечу.
— Возможно, мы еще сможем что-нибудь сделать, — начал он. Но ему помешали вспышка молнии и очередной раскат грома.
—
Я сказал, может быть, мы еще... — предпринял он новую попытку.
— Что это там такое?
— перебила матушка. — Где? — озадаченно спросил напролом.
— Посвети к мне.
Волшебник с хлюпающим вздохом протянул руку. Сгусток золотистого огня пронесся над пенящейся водой и, шипя, исчез в небытии.
— Вон!
— торжественно указала матушка.
— Это всего лишь лодка, — пояснил напролом. — Мальчишки используют их летом.
Он поспешно захлюпал за полной решимости фигуры матушки.
— Надеюсь, вы не намереваетесь спускать ее на воду в такую ночь? Это полное безумие!
Матушка шла, поскальзываясь на мокрых досках причала, который уже больше чем наполовину скрылся под водой.